Дорогие братья и сестры, мы еще будем читать Слово Божие перед общей молитвой в заключении нашего богослужения. И это место, текст из Священного Писания записан в притче Соломона, 30 глава. И мы читаем два стиха, 18-19 стихи. Притчи Соломона, 30 глава, 18-19 стихи. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Аминь. До сего места. Пожалуйста, садитесь. Я хочу напомнить о том, что эта 30 глава, которую мы прочитали, два стиха из этой главы, эти изречения не принадлежат Соломону. Они принадлежат Агуру. А кто такой Агур? И что мы знаем о нем? Конечно, о Соломоне мы знаем много. Это был царь израильский. Это был сын Давида. После смерти Давида он воцарился. Мы знаем о том, что Бог наделил его мудростью и богатством, и славою. Мы знаем о том, что при Соломоне, при его царствовании, было благословение Божье на этом народе. И слава о нем, мудрость Соломона дошла до краев земли, до Эфиопии, что даже царица Савская приехала послушать мудрости Соломона. Но Агур, о нем мы ничего не знаем. Сказано о том, что это сын Иакеева, а кто этот Иакеев, тоже не знаем. Но вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. И кто такие Ифиил, и кто такие Укал, тоже не знаем. Но очевидно, братья и сестры, что это были друзья Агура. И очевидно, сам Агур был друг Соломона. Поэтому его вдохновенные изречения Соломон внес в свою книгу притчей. И мы можем сказать, что вот эти изречения Агура, они вдохновенные и боговдохновенные, потому что Бог через него что-то хотел сказать. Сам Агур, мы видим, что человек был весьма богобоязнен. И этот человек благоговел пред Словом Божьим. Когда мы читаем вот эту 30 главу, мы можем много находить о том, что сказано через его уста. «Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него». Значит, он доверялся Слову Божьему и говорил, что Слово Божие, оно чисто, оно не имеет примеси. Это истина. Поэтому не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Что же мы еще видим, дорогие друзья? Что Агур был молитвенником пред Богом. Он имел живой контакт с Господом. И некоторая молитва записана тоже в этой главе. Что же он молится пред Богом? «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру». И вот что же эти за просьбы, эти две вещи? «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Много ли мы молимся такой молитвой? Может быть, просим у Господа суету и ложь удали от меня? Может быть, такой молитвой мы и молимся, и хорошо, если мы молимся. А молимся ли мы дальше так, как молится Агур? Нищеты и богатства не давай мне. Вот, может быть, про нищету мы говорим, не дай нищеты. А вот чтобы не дай богатства, трудно сказать, да? Наверное, произнести это. Он молился искренно пред Богом. Он не хотел богатства. Он знал, что это богатство приведет его к духовной нищете. Материальное богатство. Но и в то же время, если нечего кушать, если нищий, то тоже плохо. Надо идти просить, а может даже и где-то украсть. Может такое случиться. А Гур говорит, почему это богатство мешает духовной жизни. Дабы присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Вот эта искренность, эта честность о том, что он правильно понимал Слово Божье. Он правильно жил по Слову Божьему. Он старался быть богатым духовно в Господе. И знал, что богатство материальное будет ему во вред. Что же мы еще можем сказать об этом Агуре? Что это был очень скромный человек. Он не превозносился в чем-то, каких-то особых откровениях, что он лучше или больше других знает. Он говорил о том, что я невежда, более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Он не возвышал себя, что он выше других, святее других. Но он, наоборот, в скромности говорил, он ниже всех святых, он познания святых не имеет. В этом смирении, когда он пребывал в общении с Богом, мы видим, какие откровения получал он от Господа. Смотрите, вот этот 4 стих. «Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветер в пригоршни свои, кто завязал воду в одежду, ну, в облака, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли?» Это же, дорогие братья и сестры, вопрос, который задает Агур, как-то сочетается с Иовом. То, что Иов получал откровение от Бога, мы видим, что и Агур подобно Иову. Здесь говорится о Боге и о сыне его, которое в то время было сокрыто в недрах отчих. Ему было приоткрыто это о сыне Иисусе Христе, как и Иову, а я знаю, Искупитель мой жив. Далее, дорогие друзья, какие мудрые изречения, какие вещи он говорит о том, что есть род людей, потому что он был очень наблюдательным. Наблюдал за людьми, наблюдал за животным миром, наблюдал за птицами, за муравьями. И он из этого делал выводы. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Здесь Агур говорит о том, что есть такой род, как бы показывая, исследуя о том, что есть какие люди. Вот какие пребывают люди, казалось бы, не должно быть, но они есть. Они были в то время, они есть и сейчас. Это есть род таких людей, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Вот есть такой род. Всех видит, но себя не замечает. Во всех сучок, но в себя бревно не видит. Это есть такой род людей. Есть род, о, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Это уже о языке говорится. о том, что они могут перемалывать всех, такой род. Сохрани нас, братья и сестры, от такого, чтобы мы не попали ни в какой этот род, который перечисляет Агур. Если мы читаем дальше, вот 30 главу, мы видим о том, как он сравнивает и показывает на таких маленьких и крошечных творений Божьих и брали с них пример. Смотрите, вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Муравьи, смотрите, какой трудолюбивый народ. Его называют народ. Горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале. Какая мудрость, кто им дал это? У саранчи нет царя, но выступает вся настроена. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. И лев – силач между зверями. И так далее, и так далее. Это говорит о том, что очень наблюдательный человек и глубокомыслящий, не просто философ, а именно в божественном плане, это тот, который любил Господа. А кто любит Господа, тому дано знание от Него. Поэтому блаженны те люди, которые не выставляют себя, что они очень мудрые, и как бы показать, что они лучше других, выше других, больше знают. Это значит, что это люди уже ничего не знают, которые так думают. И апостол Павел так и говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. И далее он говорит во втором послании Коринфянам 11:6. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Вот, дорогие друзья, на примере и апостола Павла, который много знал, очень много знал. Никто так не знал, наверное, как он знал. Мудрейший человек был того времени и стал учеником Иисуса Христа, который учился у ног Гамалиила. Но он эти знания не выставляет. Он выставляет свою немощь, чтобы пребывала в нем сила Божья. И Бог его благословил в духовном плане. Это был очень богатый человек духовно, но он ничего не имел материально. Он ничего здесь не имел на земле. Может быть, другие смотрели на него как человека, который не благословен Богом, потому что в то время считали, если у тебя много богатства, много детей, скота и всего там на поле, вот это и есть благословение. А у апостола Павла ничего нету. Но он говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем, всех обогащаем, хотя мы нищие. Вот это есть духовное богатство. И мудрый Сократ сказал так, я знаю только одно, что я ничего не знаю. Я помню, когда мы сдавали в средней школе экзамены, там было, значит, изложение или сочинение. Какая тема, никто не знал, потому что открывали конверт. Но в коридоре висело такое хорошее изречение. Я его запомнил. Если вы знаете мало и знаете об этом, то вы много знаете. Тут уж каждый был в этом плане знатоком, потому что все мало знали, а это уже хорошо. Значит, мы много знаем. Он говорит, мне это непостижимо, я это не понимаю. Пути орла на небе. Да над ним, наверное, бы смеялись. Да как ты, Агур, такие простые вещи ты не знаешь? А что тут такого? Ну, поднялся орел, да и все, вот тебе. Нет, говорит, братья, нет, я то, что вы мне говорите, это правильно, но я не понимаю. Это мне непостижимо. Есть вот на земле проложены дороги, проложены тропинки, ходят люди, она исходит там на лошадях в то время, она изъезжена, там где-то тропы зверей. Все это на земле видно, куда что движется, все это понятно. Но Агур говорит, мне это непонятно. Там в воздухе нету этих дорог, нету этих путей. Этот орел, который поднялся, для меня загадка, куда он полетит. Он не оставляет никакого следа. Орел, как лев, силач, и говорят ему царь зверей, орел – это царь птиц, потому что он выше всех поднимается, это самая могучая птица. Но Бог говорит так, для всех тех, которые высоко поднимаются в своих глазах, но если бы ты даже, подобно орлу, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Орел, он еще говорит нам о том, дорогие друзья, о его могуществе, о том, чтобы нам уйти от этой земли, от этих страданий. Нам надо подняться выше, подняться на небо. Пророк Иеремия говорит, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. А надеющиеся на Господа, они поднимут крылья, как орлы. Значит, вверх туда, к небесам, к Господу ближе и ближе. Тогда все эти страдания, переживания, легко их преодолевать, если мы это делаем с Господом. Вот выход из положения. Поэтому орлы, дорогие друзья, они поднимаются очень высоко в небе. И выше всех птиц, и они прекрасно парят в воздухе, распростертыми крыльями, могучие. Орел обычно во многих странах всегда является символом могущества. На гербах страны, у России даже два орла. Один смотрит на восток, другой на запад, потому что Россия – это евроазиатская страна. В других странах тоже орлы. Значит, под орлом можно говорить и о царе, под орлом можно говорить и о стране, которая могучая страна. Под орлом можно говорить о простом человеке и Дитё Божье. Он тоже уподобляется орлу, подобно орлу юность моя. Здесь Агур хотел сказать такое не прямым языком, но аллегорически, но чтобы было понятно. И возможно, братья и сестры, так как Агур был друг Соломона, и Агур видел вот от начала славу Божию над Соломоном и видел конечный результат, конечная жизнь Соломона. И вот здесь пути орла на небе, они непостижимы, они непонятны. Глубоко верующему человеку, Агуру, это непостижимо, это непонятно. Как это может быть так? Вот этот орел, который парит в небе высоко-высоко, у него глаза очень острые. Мы оптические приборы делаем, бинокли, чтобы приблизить что-то, чтобы увидеть издалека, поближе. У орла этого не надо. На большой высоте он видит маленькую мышку, все видит, что там на земле. И что же делает орел, когда он видит свою жертву, видит какого-то грызуна, он там парит, и вдруг складывает крылья и камнем летит вниз. Ради чего? Ради того, чтобы поразить эту жертву. Может быть, зайца или что-то другое. И вот ради этого, дорогие друзья, он складывает крылья и летит вниз, чтобы иметь эту добычу, эту жертву. Надо было подняться на такую высоту и с высоты вот сделать такое падение. Агур говорит, мне это непонятно. Братья, мне это непонятно и непостижимо. Как это может? Этот человек, будучи царем, который дважды являлся ему Господь, он подобен орлу, он поднялся выше всех, он парил там. Что ему не хватало? Бог дал ему такую мудрость, которую никто из людей не имел на земле. Мудрость от Бога. Бог дал ему богатство и славу, что он хотел. Что он хотел? Что ему не хватало? Почему ты, Соломон, сложил крылья? Почему ты сложил крылья и падал камнем вниз ради какой-то там жертвы? Она недостойна этого. Для чего ты это? Поэтому Агур не мог сказать прямо, как Нафан сказал Давиду, ты этот человек. Но смысл этого, братья, Агур говорит, я этого не понимаю.
Мне это непостижимо. Это может сказать только святой человек. Кто вблизи с Господом, он может это сказать. Тот, который наполовину с Господом, наполовину в мире, он все поймет. И он может даже одобрить. Ну, ничего страшного. Агур был свят. Он не мог это представить. Как это возможно? А это ведь совершилось. Смотрите, что записано в Третьей книге Царств. Это история. Это Бог написал. Это не люди написали. Если бы люди писали историю, то писали бы так, как им выгодно. Они перекраивали бы эту историю для себя. Одно государство так, потому что им так нравится, а другое государство так, третье так. И каждый будет писать, как, и каждый будет доказывать, что он прав. У Бога история истина. Если это добро, Бог пишет добро. Если зло, пишет зло. И невзирая на лица, или это Соломон, или это Давид, кто бы он ни был, Бог нелицеприятен. Вот таков наш Бог, братья и сестры. Если Бог был бы лицеприятен, то он уже не был бы этим Богом. Он бы не был этой святостью. Благодарение Господу, что мы имеем такого Отца. Поэтому как мы должны ходить пред Ним, зная, что Бог нелицеприятно судит каждого по делам. И вот смотрите, что здесь сказано в 11 главе. Это тот, который был во славе. Это тот, который знал живого Бога, который молился при благословении храма. Агур говорит, я не могу понимать этого. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок. И дальше читаем, было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Агур говорит, братья, это мне непостижимо. Я этого не понимаю. Я не понимаю этого. И он сравнивает это вот с орлом, который складывает крылья и летит вниз ради вот этой жертвы, ради этого земного чего-то вот такого мелкого, незначительного. Он жертвует небесами ради вот что-то такого греховного, что прельщает его. Дальше читаем. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я оторну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Агур, вот мы как теперь понимаем тебя? Как мы понимаем тебя? И Агур не осуждает Соломона. Он ничего не говорит о том, что какой вот Соломон. А он просто говорит, братья, я не понимаю. Я не понимаю и непостижимо мне, моему уму, я не понимаю. Нам сегодня Агур делает пример, оставляет пример. Не будем осуждать, потому что мы видим вокруг себя подобно этому, которые, называясь христианами, складывают крылья, и вот чего-то там не поймешь, и мирское, и греховное, и опять славят Бога и там, и все успевают, чтобы так сказать, как Агур. Я не понимаю всего этого. Да пусть делают, как хотят, но это их дело. Но я, братья, не понимаю этого. Святой человек, который любит Господа, который желает жить по Слову Божьему, Слово Божье чисто, он скажет, я этого не понимаю, что творится в этом мире. Господи, что творится перед Твоим пришествием? О, Боже, я не понимаю. Так было высказывание Агура о том, он видел, что произошло с Соломоном. Подобно он царь, подобно орлу, но так пал, сложил крылья. Он говорит, мне это непостижимо, я не понимаю. Поэтому для нас, детей Нового Завета, пусть Господь поможет, чтобы не случилось и в нашей жизни вот это подобное. В заключение прочитаем 1 Петра, 2 глава, с 9 стиха. «Но вы, род избранный, царственное священство, мы подобно орлу, мы дети царя, да? Народ святый, люди, взятые в удел, дабы, что нам делать? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас, дабы возвещать совершенство Иисуса Христа, не наше совершенство. У нас его нету, а мы возвещаем совершенство Иисуса Христа». Братья и сестры, если мы начнем себя проповедовать, свое совершенство, мы подобимся фарисеям. А если мы будем подобно Агуру говорить о том, что я самый немощный, я, может, самый слабый из всех святых, но люблю Господа, любим Слово Божие, пребываем в Нем, Бог возвышает нас, Бог открывает нам, чтобы нам возвещать Иисуса Христа, дабы нам возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Возвещать совершенство. Сохрани нас, Господь, чтобы мы что-то возвещали другое. Чтобы мы шли впереди этого мира. Еще мода на журналах где-то, а уже верующие уже по моде одеваются. Все знают, все, где что происходит, за всем успевают. Все у них здесь и в ушах, и где угодно, все висит, все красуется. А какова красота Иисуса Христа? Пребываешь ли ты, брат, сестра, в Господе, вот так, как Агур? Можешь ли ты сказать, все это видя, вот это мерзость, братья и сестры, мне это непостижимо, не могу этого понять. И молиться о том, дорогие друзья, об этих людях, чтобы Бог и открыл им истину. То, что Агур сказал об этих четырех, которые ему непостижимы, и которые ему непонятны. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе. О чем мы с вами вкратце остановились и рассуждали о том, что значит орел, и мы подобны орлу. Как мы можем сложить свои крылья ради какого-то временного, греховного наслаждения, увидев вот это, и все забываем, что мы посажены на небесах, как написано, и идем на эту жертву для того, чтобы получить временное удовлетворение. Верующий человек, духовный человек, возрожденный свыше, он скажет, мне это непостижимо, я этого не понимаю, как это люди покаялись, приняли водное крещение, дали обещание Богу доброй совести, они сейчас где-то в мире, мне это непостижимо, я этого не понимаю. И будем молиться об этих людях, чтобы Бог вернул их обратно через покаяние, чтобы они обновились и стали истинно детьми Божьими, ибо они стали на путь погибели. Поэтому пути орла на небе. И для нас, дорогие друзья, вот эти пути, которые были непонятны Агуру, пусть в нашей жизни мы скажем так, Господи, мне это непонятно. И будем молиться, чтобы эта ясность, эта истина стала понятна и тем, которые еще не понимают так, как должно понимать. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.